Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии, преподаватель Ивановской духовной семинарии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших
зрителей. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Господь вас благословит! Рад снова с вами вести беседу.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – миссионерская деятельность в молодежной среде. Итак, отец Макарий, скажите, что такое миссионерство?
Вопрос на этот, у нас есть такой формальный ответ, задается он нашей миссионерской концепцией Русской Православной Церкви. Миссия – это проповедь для пробуждения веры, активизации веры, реализации веры, можно добавить здесь. Просто проповедь ко всему миру, вот так вот можно сказать. Когда уже человек в храме находится, участвует в приходской жизни, участвует в жизни евхаристической, молится со всеми вместе, соучаствует в Евхаристии, можно считать, что миссия достигла своей цели. А пока нет, она продолжается ко всему миру.
Скажите, на что нужно опираться, работая с молодежью?
А вот здесь вопрос такой очень глубокий и широкий одновременно. Глубокий, потому что опираться, миссия, это речь-то идет не о какой-то, не то чтобы продать там пару обуви, как в коммерческих организациях, это дело-то таинственное и церковное, а широкий, потому что молодежь, что такое молодежь? И вот смотрите, церковь прохристианская существует 2000 лет. А почему именно сейчас, 21 век, допустим, конец 20-го, так вот возник этот вопрос о молодежи, и наши все церковные авторитетные иерархи говорят об этом, и оба патриарха, покойный преснопамятный Алексей II и нынешний святейший патриарх Кирилл, очень много внимания уделяют именно вопросу миссии к молодежи. Почему? Давайте подумаем. Потому что нынешнее время, наше время, это время разрыва связи поколений. Разрыв связи поколений. Время ускорения, качественного ускорения, изменения темпа жизни, который приводит к отрыву. Разрывом между всего общественного, так сказать, порядка. Если раньше, вот подумайте, раньше, еще не так давно, по историческому счету, 100, 150, 200 лет назад, считай, как вчера, община существует, крестьянская, или, может быть, это ремесленник, или, может быть, это купец, или кто бы он ни был, или благородный человек, его дети шли по той же самой колье, что и он сам. Если это отец его был бароном и мечом там сражался, то он потом сыну передает этот меч. А если отец был пахарем, он сыну передает ту же самую саху, или ту же самую лошадку, или же ребенка, который от нее родился, и сын пашет ту же самую борозду, и внук ту же самую борозду. Это было нормой. Но сегодня вы просто вот посмотрите, насколько изменился общий порядок жизни.
То есть сейчас нормы нет?
Такой нормы, как мы сейчас, вот как я сейчас вот представил вам из прошлого, она давно уже забыта, ушла в прошлое. Где мы видим что-то подобное? Может быть, как редкие исключения. А норма – сын или дочь, 18 лет, папа с мамой, привет, я пошел или пошла, куда, Бог знает куда. И сами эти родители переселяются с места на место, меняют свою профессию, меняют свой уровень образования, образ жизни, приходят в церковь. Вот тут дальше мы уже переходим к церковной части. Обратите внимание, вот эта стабильность, характерная для так называемых традиционных обществ, а именно просто для нормальной человеческой жизни по всему земному шару, будь то в христианской среде, или в мусульманской, или где угодно, в Китае, в Индии, сегодня уже разрушено, по крайней мере, в нашей России, о чем мы с вами говорим. У нас сегодня, после трагедий во множественном числе, или трагедий в единственном 20 века, люди приходят, возвращаются в церковь, вот это вот наша миссия, да, почему она должна быть сейчас, потому что люди оторвались от церкви, они возвращаются в церковь. Сегодня сплошь и рядом молодежь будет возвращаться впереди прежнего старшего поколения, впереди своих отцов и матерей, впереди своих бабушек и дедушек. Нередок конфликт когда сын или дочь заявляют о своем желании вернуться в церковь или о своей вере, о своем, некоторые, например, молодые люди желают идти монашеским путем, и получаются острые конфликты со своими родителями, которые очень далеки от этих идеалов, от этих ценностей. Вот это нарушение, понимаете, слово нарушение, оно не так, как нарушение правил дорожного движения, когда меня штрафуют, просто изменение, эволюция хода человеческой жизни. Вот она приводит к тому, что специальный интерес, специальное внимание, особое внимание требуется к вызывает разговор о молодежи и миссия к молодежи. Сама миссия, вы знаете, ну когда слово миссия употреблялось там 1000 лет назад или 500 лет назад, речь шла о населении дальних стран, которые требовали проповеди, ну, можно сказать, просвещения, христианского просвещения, как это делали апостолы. Уже в конце 19 века в русской церкви возник такой термин, тогда, да, странный, быть может, сегодня он всем известен, внутренняя миссия. Как же она может быть внутренняя миссия, же внутри у нас же церковь есть, что там у нас, все в порядке. Ничего подобного, уже в конце 19 века русские православные, ну, автообразованные люди поняли, что далеко не все благополучно, что нам нужна внутренняя миссия, нам нужно пробуждение, возбуждение, устроение, усовершенствование той веры, того уровня религиозности, религиозного сознания, религиозного просвещения, который характерен для самой России, для православных людей России. И, конечно, с того времени эта потребность во внутренней миссии возросла во много раз. Mm-hmm. Большинство наших сограждан, ну, русского происхождения, славянского происхождения, называют себя православными, хотят быть православными, стремятся к православию, но именно они-то и требуют этой внутренней миссии, которая, составной частью которой можно назвать катехизацией, православным просвещением, православным образованием. Это все разные аспекты того же самого процесса.
Угу. У нас есть первый звонок. Краменская на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Здравствуйте, добрый вечер. Я немного, у меня вопрос не в тему. Я хочу вас спросить, батюшка, скажите, пожалуйста, у меня не всегда получается читать утренние молитвы рано утром. Скажите, пожалуйста, до которого часа можно читать утренние молитвы?
Вот, знаете, я вам скажу, вопрос не в тему, а на самом деле немножко в тему. Вот мы сейчас его пытаемся раскрыть. Вот молодой человек или молодая девушка или юноша, когда вот он слышит такого рода формулировки, такого рода дискуссии. Вот я вот утром встал, вот до которого часу надо, вот часы у меня, будильник. Особенно парень, если он служил в армии, помнит, что такое армейская дисциплина, то он возвращается на гражданскую жизнь, ему говорят, вот вам православие, давай сейчас мы тебя будем устроим здесь, по будильнику будешь вставать, по будильнику молиться, по какому-то, значит, счетчику там молитвы читать. Скажешь, знаете, мне это не подходит. Это что-то не то. В Евангелии этого нету. Ни слова не было, не говорит Спаситель, до которого часа надо читать молитвы, хотя он жил в условиях иных, в условиях еще ветхозаветных. Иными словами, здесь есть опасность формализма. Или, если кто знаком с Евангелием, то это опасность фарисейства. Фарисеи были большими формалистами, вот они требовали разного рода соблюдения формальных правил, на что Спаситель очень обоснованно и серьезно возражал и ставил заслон этому фарисейству. Вот мы сегодня, эта тема немножко отдельная, но в ответе этой женщине надо так. Ваша личная молитва на ваше личное усмотрение. Консультацию, совет, можете просить совета, можете получить только у своего приходского священника, который знает вас, знает ваши условия жизни. А эти личные советы, они остаются личными, индивидуальными. А не так, как в армии, когда все должны быть ботинки, простите, сапоги, начищенные одинаковым образом, а если нет, то сразу идете на кухню чистить картошку. Нет, не так. Так вот, эта опасность формализма, она служит одним из препятствий, из, знаете, таких как бы подножек, которые ставит жизнь, околоцерковная жизнь, вот такая, сказать, внешняя церковная жизнь, ставит перед молодым поколением. И когда приходит девушка в храм, первый раз или не первый раз, неважно. И первое, что она слышит, у тебя какой длинная юбка, у тебя какой длинный рукава, ты почему платок не надела, ты что так не так встал, не там стоишь, не тут повернулась, а ну-ка поклонись, а ну-ка распрямись, а ну-ка... Она тоже, знаете, выслушает это дело. И ну раз даже и слезу пустит, я такие случаи видел. уйдет и скажет, вот вам, пожалуйста, православная церковь. И это вот я говорю, грубо выражаясь, не от себя, а просто от имени церкви. Если вы посмотрите церковные документы последних примерно 2 лет, вы увидите, в том числе в обращениях патриарха, очень серьезные, ну, так сказать, пени, то есть жалобы на вот этот вот процесс формализации и необходимость преодоления. У нас сейчас есть институт приходских консультантов, человек присутствует в храме специально для того, чтобы вновь приходящим людям как-то помогать преодолевать вот этот формалистский барьер. Вот это серьезное дело. Вот вам, пожалуйста, миссия к молодежи. Да.
Батюшка, скажите, какие формы работы могут быть с молодежью?
Они очень разнообразные и могут быть разделены на, как бы сказать, знаете, богослужебные и внебогослужебные. Ведь традиционно в православной церкви в России еще до революции церковная жизнь по существу оставалась жизнью богослужебной. Внебогослужебная деятельность церкви была либо вообще не существовала из-за очень ограниченных ресурсов церкви, или она была очень под строгим контролем со стороны синода, поскольку церковь была не то что отделена от государства, а просто частью государства. И, будучи частью имперского правительства, вынуждена была играть по правилам, которые диктовал синод, то есть чиновничье ведомство. Все было очень напряженно и непросто. А уж при советской-то власти любая внебогослужебная деятельность церкви, храма, прихода, священника – заканчивалось уголовным преследованием, просто-напросто. Поэтому сегодня, после приблизительно 30 лет, ну да, меньше немножко, 25-30 лет с момента возрождения, начала возрождения церковной жизни, перед нами стоит вот эта вот важнейшая задача балансирования жизни богослужебной и внебогослужебной, храмовой и внехрамовой. И очень хорошо сказал Святейший Патриарх, просто комментируя само слово «приход». «Приход» – это куда люди приходят. Ну, хорошо, вот они приходят, это неплохо. Но теперь, сегодня нам нужно взять это слово и обернуть, и выйти из прихода. С тем, чтобы православное духовенство, православные верующие, приходской актив, ну, просто люди, живущие христианской жизнью, чтобы они выходили из границ прихода и шли навстречу обществу, навстречу людям. Вот это вот наша миссия, миссия движения, да, послание. И вот эта вот внебогослужебная, внехрамовая работа, она дополняет, балансирует работу уже богослужебную. Богослужебная какая работа? Ну, разъяснение богослужения. Для тех, кто имеет музыкальный дар, очень важно его развивать, развивать так называемое народное пение. Ну, не очень удачный термин «народное пение», потому что все мы народ. Но прекрасно мы все с вами знаем и ценим хорошее, красивое церковное пение, когда хор надлежащей практикой, с надлежащим уровнем музыкальной культуры поет красивые церковные песнопения. Но, вообще-то говоря, церковный устав предусматривает нечто другое. Церковный устав предусматривает священнослужителей, ну, священника-диакона и народ, людей, лаос по-гречески, люди по-церковно-славянски. Они отзываются на возглашение диакона, они, по идее, должны петь, ну, скажем, такие элементы богослужения, как символ веры или иные ключевые элементы. А развивать вот эту сторону пения тоже очень важно. Просто раскрывать людям смысл богослужения разными способами, и письменным, и устным, и в виде беседы, и в виде организации курсов. Все это надлежащим образом воздействует на серьезную молодежь, на тех, кто приходит в церковь не просто, как говорится, у нас поставить свечку. А другая сторона, вот я и говорю, вне богослужебная работа, поскольку прежде чем начаться интересу к богослужению, прежде чем зажжется этот огонек в сердце молодого человека, еще неопытного, не очень глубоко мыслящего, не очень понимающего, знающего жизнь, не очень задумывающегося о глубоких вопросах, еще незнакомого со смертью, с ее тайной. Для них гораздо интенсивнее, эффективнее, скорее будем говорить так, будет воздействие общественной жизни, благотворительности, волонтерской работы, любых добрых дел, направленных на самые разные аспекты нашего общественного, вот, так сказать, общественного горизонта. И помощь больным, и помощь малоимущим, и помощь семьям в трудной ситуации находящимся, или организация каких-то общественных мероприятий. Вот недавно у нас в нашем городе, областном центре, в Иванове, такое состоялось важное для нашего города событие – визит святейшего патриарха Кирилла. Казалось бы, ну что, приехал патриарх, помолился и уехал. Ну, так легко сказать. На самом деле, огромная организационная работа была проделана. И в этой организационной работе несколько сотен молодых людей, юношей и девушек, волонтеров, разумеется, безо всякого вознаграждения, чисто из своего собственного желания, интереса помочь церкви, помочь городу, помочь друг другу, вот участвовали вот в этом деле, приеме организации патриаршего визита. И для них это было и полезно, и для, ну, для самого дела, для самой организации богослужения и всего того огромного скопления народу, которое там было, но и для них самих этот опыт, в общем-то говоря, вне богослужебный. Они сами-то, большинство из них, даже не присутствовали в соборе, в кафедральном, который в силу очевидных причин не мог вместить тех тысяч человек, которые там собрались. Но, тем не менее, опыт этой работы церковной, но вне богослужебный, он был для них, для многих, для большинства, я надеюсь, очень важен. И сегодня продолжается вот эта вот организация, волонтерская организация Иванова, продолжает свою деятельность в самых разных направлениях, подчеркиваю, начиная от вот больницы и приютов и кончая церковными какими-то событиями.
Угу. У нас новый звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Слушаем вас. Добрый день.
Алло.
Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер. В Евангелии Христос обличает фарисеев за их миссионерскую деятельность.
Вы неправильно. Ошибаетесь, меня... дорогой молодой. Ошибаетесь. Он обличает их не за миссионерскую деятельность, а за предательство миссионерской деятельности.
Как они там...
Ну, так надо повнимательнее читать Евангелие. Вы находите паразелита, как это сказать, пришельца, а потом делаете его сыном гиены хуже, чем вы. Вот что говорит Христос в Евангелии.
Да. А вот ну... современным миссионерам... деятельность это не грозит, они же разные бывают, миссионеры.
А, ну это вопрос разумный, все мы бываем разные, начиная от маленького ребенка в детском саду, который может штаны намочить, и кончая федеральным министром, который может запороть работу. Но и тому, и другому, и третьему, идущему по христианскому пути, надлежит себя совершенствовать, контролировать свои поступки с помощью ближних, если человек взрослый, человек уже с помощью исповеди, и исправлять свои ошибки, избавляться от своих грехов. Так что здесь все просто. Угу. Я думаю, так.
Батюшка, скажите, готова ли современная молодежь слушать и внимать Слово Божье?
А здесь вот мы говорили с вами, вопрос широкий очень. Ну, молодежь, разная молодежь. И если мы скажем, давайте мы будем говорить с теми, кто готов, а кто не готов, пускай идет на дискотеку, на концерт, на пьянку, куда угодно. Это не подход. Это вопрос к нам, к православным, к православному духовенству, к православной церкви. Как помочь всем этим молодым людям, юношам и девушкам, как помочь им принять это Слово Божие, как помочь им, чтобы о них дошло. И здесь у нас есть прямое указание Священного Писания со стороны апостола Павла. Это вот его знаменитые слова, что «я был с иудеем, как иудей, с язычником, как язычник, с кем угодно говорил на своем языке, был всем для всех, но чтобы приобрести хотя бы некоторых, потому что свобода у человека все равно остается». И мы не можем сказать, опять-таки, по аналогии с армейской жизнью, в армии будьте любезны все, до единого солдаты взвода или роты, или батальона, все маршируют. Все выполняют свои боевые задачи. Год прошел, привет на выход. У нас не так, разумеется. Мы даем возможность каждому стать православным христианином. Мы даем возможность каждому зажечь в себе этот огонь веры. Каждому дадим возможность вырастить в себе ростки этой веры. Но уже воспользуются они или нет, уже не от нас зависит. Но у нас, у каждого из нас, я говорю, начиная со святейшего патриарха, и кончая под каждым из нас в отдельности, должна быть чистая совесть. Что мы сделали все, что зависит от нас. Что мы могли, мы сделали. Что мы могли, мы дали. А нет, ну, на нет и суда нет. Вы понимаете, вот это очень важная логика. Что с одной стороны обращаемся мы ко всем, а с другой стороны признаем и уважаем свободу человека. Угу. Поэтому пугать кого бы то ни было. А, ты в церковь не ходишь, ну, значит, будешь гореть в аду. не годится. В отношении богословия, ада и так далее, это остается предметом для отдельного рассуждения. Но как миссионерское средство это не годится. Не годится, потому что это ограничивает свободу человека. Заманивать его как-то, как делали, продолжать, может быть, делать сектанты какими-то материальными подачками. К сожалению, кстати, пока мы говорим о миссии, в истории миссии христианской прошлых веков были такие моменты, когда русские миссионеры в странах, ну, в районах Поволжья или других сибирских районах, ну, вознаграждали местных жителей за то, что они приходили креститься. Давали там им, я не помню, что именно, пару сапог или серебряный полтинник, но они быстро сообразили, что можно по второму разу приходить. Вот. Это такая практика абсолютно неприемлема. А вот мы находим такие пути, чтобы, оставаясь христианами, оставаясь верными нравственным и религиозным принципам Евангелия, нести этот свет, это слово, нести душам людей, молодых людей, вот обращаясь к ним на их языке, так, чтобы они это восприняли. Тут есть удивительная одна особенность, которая, ну, опять-таки, известна всем, но просто они редко говорят. Тут мы оказались жертвами, ну, буквально жертвами прогресса. Вот так сказать, смешно говорить, да, жертвами прогресса. Если мы читаем Евангелие, ну, или просто книги Нового Завета, или даже сочинения древних христианских авторов, мы видим, насколько они разнообразны, универсальны, направлены ко всем, к любому читателю. Если это книги, ну, сочинения апологетов там 2-3 века, значит, они направлены к людям, которые еще не вошли в церковь, как-то их просвещают. Дальше, если мы пролистаем несколько столетий вперед, мы увидим, что христианская образованность, христианская книжность как на Востоке, так и на Западе сосредоточилась в руках монахов, монашества. Монахи стали основными хранителями грамотности, хранителями книг, книжности, образованности. И большая часть, едва ли не 100% сочинений средневековых, это сочинения, написанные монахами для монахов. Ну, хорошо, прекрасно.
То есть выражение церковный мракобес, оно, ну, да, неприемлемо.
Мракобесы. Почему мракобесы? Зачем мракобесы? Это грамотнейшие, образованнейшие, талантливейшие люди, которые работали в своей среде для своих читателей. Что произошло потом? 90-е годы. Церковь обретает свободу. Россия обретает свободу. Потребность в духовной христианской литературе колоссальная. Что делать? Наши издатели и церковные гражданские берут эти сочинения, переведенные на русский, такой своеобразные переводы были сделаны в 19 веке, таким же тоже очень суконно-формальным языком, и фототипическими средствами их пересдают 10-тысячными или 100-тысячными экземплярами, количеством экземпляров. Издатели газет, журналов тоже берут эти, в общем-то говоря, сокровища церковной мудрости, но сокровища специфические, направленные на определенный класс, определенный вид людей. И опять-таки публикуют их во множестве. Они же в интернете находятся. Это все прекрасно, все очень хорошо. Но надо же понимать, что это не для всех. А материалы для всех начали появляться постепенно, с огромной, так сказать, задержкой, совершенно естественно, ну, лишь в последние, может быть, десятилетия, 15-летия. И количество соответствующих книг, журнальных статей, там, публикаций в интернете очень невелико по сравнению с вот этими вот традиционными, действительно, без всяких кавычек, сокровищами христианской мудрости, монашеской мудрости, направленной для монахов и монашеского образа жизни, монашеского образа мысли. Ну, вот какой пример, я говорю, в средних веках, зачем так далеко ходить? Вот один из самых высокоуважаемых и почитаемых святых XIX века, наших русских святых, святитель Игнатий Брянчанинов, мудрейший человек, прекрасный автор. Он написал книгу «Приношение современному монашеству». Он же был монахом, оставался монахом, с самого начала вступил на этот монашеский путь. Будучи епископом, естественно, тоже сохранял свой монашеский образ мышления. Он писал для них. В предисловии к современным изданиям трудов святителя Игнатия будет сказано многое из того, что пишет святитель Игнатий, с пользой для себя может употребить каждый верующий. Это правда. Это правда. Но многое другое из того, что он пишет, не может употребить для себя человек, который не вступил на монашеский путь. А мы говорим о миссии к молодежи. А молодые люди читают и, естественно, впадают в двоякую ошибку. Либо они воспринимают это все для себя и просто сходят с круга, как бы сказать, допускают грубейшие ошибки на своем жизненном пути. Либо они отвергаются, это говорят, все это к нам не относится. Вся эта христианская словесность, это все не для нас, это все уже давно забыто, все неправильно. Обе ошибки смертельные, грубо говоря. Вот ведь как. Вот какая особенность. Ну, слава Богу, сегодня, на 2015 год, этот дисбаланс преодолевается. Но вот, возвращаясь к нашей теме, получается отдельная совершенно задача обращения к молодежи. Отдельная задача. Поэтому, когда спрашивают, а что нужно отдельно? Вот у вас стоит там добротолюбие, читайте. Может, и читайте, а может, и не надо читать пока кое-кому. Кое-кому. Аналогия вот очень простая. Я ее уже в некоторых случаях даже раскрывал. Представь себе, студент пришел учиться в технический вуз, там, строительный какой-нибудь или текстильный, а ему математика понравилась. Он говорит, так я буду читать Ньютона, Лейбница. Вот, что мне тут учебники все? Я вот возьму сейчас первоисточники. Ну, что с ним будет? Либо выгонят из института за неуспеваемость, либо у него просто крыша поедет. А вот если он кончит свой технический вуз, получит диплом красный желательно, и со всеми пятерками по математическим дисциплинам, поступит в университет на математический факультет, вот тогда милости просим читать.
Тогда возникает вопрос, как все же найти пищу по зубам?
А с помощью вот той самой молодежной работы, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Молодой человек вживе обратиться к настоятелю храма или к катехизатору, или через интернет посредством вот этого вот замечательного сервиса вопросов и ответов, который мы сейчас развиваем, задаст этот вопрос, получит советы какие-то, вступит в переписку с кем-то из духовенства, говорю, либо лично, либо средств связи, и соответствующим образом себя, так сказать, ориентирует. Есть простые, как бы сказать, соображения здравого смысла. Вот ты берешь книгу, в магазин пришел или в библиотеку, раскрой книгу, потрать 10 минут, просто вот листая страничку за страничкой, как-то же, может быть, случайным образом, и посмотрите, она для тебя пишет автор или не для тебя. Если человек здравомыслящий, ну, как сказать, здраво умеет трезвой памяти, он поймет, что написано для него, а что нет. Что к нему относится, а что не относится. Ложных выводов делать не надо из этого. Как я сказал, кто-то раскроет книгу, ну, там, не знаю, «Лестницу» Иоанна Синайского в переводе 19 века, начнет читать. Ну, он скажет, нет, это не нужно совершенно. И делает вывод о том, что Христос не для него пришел в этот мир. Что церковь не для него на этой земле находится. Совершенно ошибочное, глупое, ну, будем говорить, опять-таки, самоубийственное умозаключение. Всего-навсего означает, что эта книжка просто не для тебя пока.
Угу. Батюшка, скажите, насколько легко или тяжело работать с молодежью? Или это, опять же, понятие относительно,
когда, ну, видите, что такое молодежь? Как. Я бы все-таки сказал, что должно быть легко. Должно быть легко. Это не всегда легко получается. Не всегда, успех не всегда есть, и люди все разные, как я говорю. Но должно быть легко, потому что, вот как я вот сказал в начале, вот эта миссия предварительная, предваряющая благодать, как мы говорим в богословской позиции, она должна быть созвучной душам людей. Это наш народ, это наши братья и сестры, наши там, дети, племянники. Мы с ними должны находить общий язык. Им с нами должно быть весело, интересно, радостно. И нам с ними тоже должно быть весело, интересно и радостно. А, понимаете, вот вы говорите, легко или трудно работать. Я могу сказать, где трудно работать. В психиатрической больнице трудно работать. В местах заключения трудно работать. Людьми, которые совершили тяжкие преступления, жизнь которых изломана, которые пытаются кое-как, кто как, вернуться или восстановить свою жизнь. Да, вот это действительно тяжело. После дня работы в колонии, исправительной колонии уголовной, выходишь оттуда как как знаете, из стиральной машины. Mm-hmm. Вот. А молодежь в массе своей говорит Спаситель, а еще не обратите, не будете как дети, не имотивните в Царстве Небесное. И вот это детское качество, хотя молодежь, конечно, уже не дети, но детское качество простоты, чистоты, откровенности, во многом и действительно и нравственной чистоты, хотя, к сожалению, уже не всегда, это помогает, должно помогать. И мы, духовенство, мы старшие, должны, так сказать, действительно поддерживать эту атмосферу.
Угу. У нас снова звонок, Набережные Челны на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Слушаем вас.
Слушаем вас, говорите.
Молчание. Ну, не хотят с нами говорить. Нет.
Здравствуйте.
О, здравствуйте.
Я звоню с Набережных Челнов, Татарстан. Благословите, батюшка, раба Божия.
Господь
Мария.
Вас благословит, Мария. Давайте, миленькая, к делу сразу.
Батюшка, у меня дочери 30 лет, но она еще не замужем и детей не родила.
Так, хорошо.
Так.
И что? Благодарите Господа, что она еще не
стала. Она больная, сама тяжело больная, но старается служить Богу тем, что лечит кошек больных.
Тоже хорошо.
Кошек лечит. Батюшка,
ну, хорошо.
Это очень серьезный вопрос для нас.
А вопросы
она
не вижу.
Она еще не рожавшая, но приходится этих больных кошек стерилизовать. Можно ли ей вот это делать?
Интересно, а почему, откуда сомнения? Вот вы, это Татарстан, Набережные Челны, это, конечно, город. Но те, кто живет в деревне, он прекрасно знает, что стерилизация домашних животных, коней, быков, этих самых хряков, свиней, да, даже этих петухов тоже. Я уж не говорю о там других, ну, собственно говоря, тягловых животных или мясных. Это древнейшая практика скотоводства. Почему вдруг в 21 веке православные люди начинают себе чесать затылок и говорить, ах, можно ли? Что тут не то? Что-то тут не то явно. Почему? Зачем? Откуда сомнений-то?
Ну, не знаю, это же рождение.
Миленька, ну вы меня не выслушали. Еще раз вам говорю, вы смотрите на, как называется, Мерина, и не спрашивайте, почему этот Мерин был раньше конь, а стал Мерин. Это так надо. Делали его Мерином. А почему и кошка, может, не тут какие-то другие принципы? Вопрос решен тем самым.
Да, вопрос решен. Скажите, как сильно меняются молодые люди, приобщившись к православной вере?
А вот, видите, они как раз и не должны сильно меняться, а то они и молодые. Если мы говорили с вами о уголовном преступнике, который отбывает 15-летний срок, ну да, он может сильно измениться и правильно сделает. У меня было письмо удивительное, я получил в свое время давно уже. Я, батюшка, я могу сообщить вам, что я научился быть счастливым. Я вот всю жизнь был несчастен, а сейчас я стал счастлив. Я живу, радуюсь каждому дню. Письмо из одиночной камеры человека, который отбывает пожизненное заключение. Причем за дело. Вот он изменился, сидя в четырех стенах бетонных. Он изменился. Слава Богу, благодарим Господа. А эти молодые люди, юноши и девушки, которые вот вышли из своего юношеского возраста, для них движение ко Христу – это естественный путь. Это дорога прямая, ровная сравнительно и благотворная. И ожидать от них, что они будут как-то, пытаться их как-то вот насильственно изменить, девчонкам говорить, ты как не ту юбку надела, не то съела, не там села, не там встал. Это не нужно это делать. Даже если где-то их образ поведения, образ жизни отличается от образа жизни, образа поведения старшего поколения, не надо этого акцентировать. Они подрастут, повзрослеют, ну там что-то поменяют в своем образе, в своем поведении. А вот непосредственно, вот это очень важное соображение, что христианство – это норма. Если бы мы были, скажем, в Китае, древнейшая цивилизация, которая не идет христианским путем, они там 4-5 тысяч лет живут определенным образом, и для них, вероятно, я не знаю, в Китае не был никогда, для них переход на христианский образ жизни будет достаточно резким изменением. Но для русских людей, для россиян, для жителей русского мира, нашей страны и сопредельных стран, христианское православное сознание, христианский православный образ жизни – это нечто совершенно естественное и нормальное. И вот на этом надо делать постоянный акцент, обращаться к молодежи именно исходя из этих позиций. Ну, а дальше уже, так сказать, дальнейшее предоставьте духовенству. Когда эти молодые люди приходят на исповедь, там уже можно будет им что-то подсказать, как-то подкорректировать их сознание и совесть. Это уже вопрос индивидуальный. Но в целом, целом очень важно подчеркнуть, что это нормальная жизнь, нормальный образ поведения. Можно немножко по-другому сказать. В этой жизни вообще, вообще в этой земной жизни нет ничего хорошего, чтобы не принадлежало Христу. Все доброе, что есть в нашей жизни, принадлежит Ему. Поэтому человек, который по природе своей, как вот пишет апостол Павел в первом послании к Римлянам, по природе своей делает добро, он уже и по природе своей христианин, повторяя это афоризм Тертуллиана, душа человека по природе христианка. По природе христианка. Если он уже, он или она прожили какое-то долгое время, эту природу свою изменили, исказили, испортили, ну, тогда возвращение к христианству, знаете, вот как срослась рука неправильно, вот надо ее теперь ломать, и чтобы срасталась заново. А если она с самого начала нормальная, прямая, ну, так все, слава Богу.
Скажите, нынешняя молодежь в общей массе хорошая или не очень?
Ну, странный вопрос.
Почему странный?
Очень трудно измерить эту общую массу, с одной стороны. С другой стороны, тут как бы ответ напрашивается. Я не могу сказать, знаете, плохая молодежь, никудышняя. Вспоминаю такой анекдот.
Можно услышать рассуждение, там, вот молодежь сейчас у нас не такая, как была раньше, там, вот 40 лет назад.
Все мы не такие, как были раньше. Мало того, и если мы начнем на молодежь жаловаться, то следующий ход конем, так сказать, то скажешь, что старшее поколение лучше, что ли? Нет. Надо оставаться на христианских основах, видеть в каждом человеке доброе начало, видеть сложности определенные, определенные трудности, которые существуют в нашей жизни, в нашей стране, в нашем народе, по всей планете Земля. Как болезни существуют, человеческие, физические болезни, так болезни существуют и нравственные, и духовные. Их надо преодолевать. И можно даже находить, знаете, как есть эпидемиологи, врачи, которые говорят, вот распространяется туберкулез или какая-то еще другая болезнь, надо против нее что-то выискивать. Ну, так и в нашем деле, естественно, есть какие-то характерные недостатки у молодого поколения, у среднего поколения, неважно. Но говорить, что они сами по себе негодны или нехороши, просто было бы, ну, я бы сказал, не христианским таким ходом. Не надо так говорить и не надо такого допускать для себя, таких помыслов. Это наша жизнь, это наша страна, это наш народ, это наша молодежь, такая, как она есть. Наша задача – дать ей возможность стать лучше, чем она есть. Наша задача, вот наша общая христианская задача. Я думаю, что среди телезрителей сейчас больше все-таки старшего поколения, так представляю себе. Вот все эти наши отцы и матери, дяди и тети, бабушки и дедушки, вот поставьте себе такую задачу – помочь молодежи стать лучше, помочь молодежи стать православными христианами. Не помешать им, а помочь. А, к сожалению, вот по опыту священническому, многие мешают.
А каким образом помочь все же?
А личным примером. Личным примером. Личным примером. Вот скажу, знаете, давно-давно уже было предрешение о молодежи, но ситуация та же самая. Человек пришел на исповедь, трудная жизнь, далеко уже не молодежь, и рассказывает о том, какая у него была когда-то бабушка, что вот он очень много всего плохого в жизни сделал, но вот бабушка его покойная, вот она была замечательным человеком, вот она за него молилась, ну, что-то у него осталось в душе, не то, что что-то он связано о ней рассказывает, не то, что какое-то житие, но тепло в его душе связано с его бабушкой. А дальше он мне говорит, ну, я не знаю, как мне дальше жить. Я вот то сделал не то, это не то, не знаю, как мне дальше жить. Я послушал, говорю, как же вы не... Я говорю, прекрасно знаете, как вам надо жить. Вам надо жить так, чтобы ваши внуки, или кто у вас там будет, младшие родственники, лет через 50 после того, как вы умрете, вот вас вспоминали вот так вот, как вы вспоминаете вашу бабушку. Вот и все, больше ничего не надо. И действительно так оно и есть. Так оно и есть. Посмотрите на себя глазами молодых людей. Кто мы перед ними? Какие-то старые ворчуны и бормотуны, вечно всем недовольные, которые пытаются им какие-то правила установить, когда нужно какие молитвы читать. Или же в нас раскрывается Христос, или им с нами приятно, им с нами хорошо, они могут с нами поделиться своими какими-то сокровенными мыслями, какими-то переживаниями. Мы дадим им добрый совет, мы откроем им Евангелие. Мы вот эта вот книга для них станет родной через нас. Через наше отношение к ней. Церковь православная станет для них родным домом через наше отношение к ней. Сам Христос лично станет для них спасителем через наше отношение к Нему, через нашу любовь к Нему.
Ну, хорошо.
Так вот я думаю.
Хорошо, личный пример. А вот если это подрастающее поколение, у людей переходный возраст, и они просто-напросто противятся всему тому, что им говорят старшие. И, к примеру, Машенька там или Ванечка, давай почитаем Евангелие. Он говорит, да отстань ты, мама,
да, делай правильно.
Свое дело.
Я знаю
я буду делать свое дело.
Я знаю таких. Мало того, этот так называемый негативизм, отрицание, он характерен не только для переходного возраста, там 13-15 лет, но и для других возрастов. И в возрасте 5-7 лет у некоторых детей бывает тот же самый абсолютный период. Ничего, преодолеваем. У нас старших есть одно единственное преимущество перед молодежью. Чуть-чуть больше. Я не говорю даже рассудка. Нет. Просто опыта жизненного. Навык у нас есть. У нас есть навык общения с людьми. Если один раз я ему предложил читать Евангелие, он отказался. Второй раз предложил, отказался. Не лезьте третий раз. Не лезьте третий раз. Вы будете занудой. Он вас, пускай у вас лучшие намерения, пускай вы это делаете из самых замечательных побуждений, но в его глазах вы будете занудой, которая ему не дает жить. А вместо этого скажу, пойдем рыбку полоем. Пойдем. Я вот, у меня болит нога, или я устал, как собака, или что-нибудь еще. А он там что-нибудь запланировал. Я говорю, да, пойдем вместе, что там, помогу тебе. Вот ответ. И сначала мы идем к нему навстречу. Таким образом, мы наводим мост, мы устанавливаем контакт с этой молодой душой. Мы начинаем находить с ним то, что называется общий язык. А общий язык – это не язык, но я его учу, как надо, что такое хорошо и что такое плохо, а он сидит, слушает, развесив уши. Нет, не совсем нет. Общий язык – это общение, это дружба. Вот прекрасное русское слово – дружба. Вот его-то надо и устанавливать. Установив эту дружбу, мы сможем донести личный пример до них. А не будет дружбы, ничего не будет.
В православной среде часто бытует такое мнение, что церковь не приветствует занятия спортом, какие-то танцевальные, там, театральные кружки.
Разные вещи, конечно, но вот вы так сказали ведь. Православной церкви, это неправильно.
Это православной среде.
В православной среде тоже, пожалуй, неправильно, потому что православная среда – это среда православной церкви. Надо сказать, около или якобы православной среди, или среди людей, которые хотят себя называть православными, но делают это без больших оснований на то. Ну, слушайте, раскройте, уж я вот в интернете, так сказать, человек общаюсь, раскройте сайт Патриархии, посмотрите, сколько всего доброго и важного там сказано о театре, о кинематографе, о спорте, о разных самых сторонах нашей культуры, нашей народной государственной культуры, которая сегодня существует в нашем народе. Я уж не говорю, раскройте основы социальной концепции РПЦ, это, может быть, молодежь читать не будет. А зря, кстати сказать. А просто вот новости, сказать говоря, православные новости, поток информации, который идет из церкви, он идет только в пользу физкультуры и спорта, ну, спорта со своими ограничениями, понимаете? Под спортом, опять-таки, в наше время понимается все, что угодно. Часто, можно я вот такой пример приведу, правда, он не из нашей страны, но я его у нас не повторял, дело было за рубежом. Говорили мы о спорте, о том, что спорт вырождается в глазах людей. Не сам спорт, не сами спортивные достижения, а спорт как социальное явление. Мы взяли спортивную страницу, очень популярной общенациональной газеты USA Today. И просто посмотрели, посчитали количество заголовков или количество материалов на этой странице, которые посвящены, собственно, спорту, достижениям спортивным. И в отличие от них, криминал, деньги, сексуальные всякие дела, что там еще, какие-нибудь причуды, приколы этих самых спортсменов или болельщиков, получилось больше половины вот этих вот совершенно неспортивных фактов на спортивной полосе. Когда какой-нибудь спортсмен пошел в бар и вмазал по роже какому-то человеку, который сидел рядом, попал в полицию, и потом его оттуда выкупали, эта информация занимает больше места, чем кто-нибудь пробежал там 100-метровку или 500 метров, или там куда-нибудь поплыл или уплыл. Вот вам спорт, понимаете, в чем дело? Поэтому, когда мы говорим, да, церковь поддерживает спорт, наши слушатели, они могут нас неправильно понять. Они могут пойти в какую-нибудь организацию так называемых болельщиков, устроить дикую драку, вот, и сказать, а нас тут церковь поддерживает спорт, как же хорошее дело.
Угу. Вот. У нас снова звонок, Ульяновск на связи, здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Слушаем вас, здравствуйте.
Вопрос такого плана. Скажите, а существует ли определенная концепция вообще работы с молодежью в РПЦ? Или отдано это все на откуп волонтерским движениям, самоорганизации и так далее? Насколько вот мне известно, ну, даже вот у священника не хватает ни возможности, ни финансов организовывать какие-то клубы, ну и просто и времени.
Совершенно, совершенно правильно. Спасибо. Вот такой совершенно вопрос совершенно законный. Если вы раскроете документ, который я упомянул, «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви», там есть раздел специальный «Миссия к молодежи», «Миссия в молодежной среде». Так что да, концепция существует. И в то же время, то, что вы сказали о трудностях молодежной миссии, а не вот эта вот трудность, о чем наш корреспондент сейчас сообщил, о том, что духовенство в силу острейшей нехватки ресурсов, ну, вынуждены эту молодежную работу как-то сворачивать или не разворачивать нужным образом. А что значит нехватка ресурсов? Вот приходилось же об этом говорить, я с удовольствием повторю. Вот представьте себе, вот, допустим, я настоятель храма. Я понимаю, что мне не хватает, нам нужно работать с молодежью. Я беру, еду в университет наш, Ивановский университет, а там выпуск как раз, пятый курс кончает. Какой-нибудь там факультет социологии или психологии. И говорю, знаете, у меня здесь 10 вакансий. Очень хорошую зарплату. Лучше, чем вам будут платить где-нибудь там в банке или в страховой компании. Прямо вам по специальности. Давайте, кто желает, давайте свои эти автобиографии. Я их буду сортировать, вам устрою собеседование. 30 человек подаст мне заявление. Я их... Кого? Я тоже сам не успею. Я найму еще кадровика специального, который будет их, ну, прослужит их внимательно. Отберет 10 лучших, вот. Кадровик тоже денежку получает немалую. Вот. А деньги-то нужны, это не развлечение, людям надо платить за квартиру, за свет, за газ, я уж не говорю про еду, да и вообще, что ж, материальное обеспечение людям нужно. Наймет 10 человек мне замечательных молодых специалистов, которые у меня будут катехизаторы, молодежные работники. Я им соберу конференцию небольшую, дам им направление работы, и они пойдут трудиться, организовать фестивали, лагеря, конференции, там все что угодно. Прекрасно. Отличная идея. Вот у меня план работы великолепный. Все хорошо. Точно как в той сказке про кота и колокольчик. Кто повесит коту на шею колокольчик? Кто мне даст эти средства, финансовые средства, для того, чтобы всех этих людей вот таким вот образом организовать и пригласить на работу? Никто, кроме вас, дорогие слушатели. А у вас, дорогие слушатели, тоже карманы не бездонные. Теперь смотрите. Церкви, христианские церкви, я уж не говорю другие конфессии, христианские, там римо-католическая церковь, лютеранская, весьма богатые организации. Почему? Потому что в течение сотен, а для римо-католической уже и тысяч лет, верующие люди оставляли им свои наследства. Завещали церкви то или иное имущество, чаще всего недвижимое. Эти имущества, конечно, в какой-то момент экспроприировались теми или иными государственными властями, но в целом церкви накопили очень солидный, так сказать, подкожный жировой слой, на основании которого они могут существовать и устраивать очень хорошие, разные, ну, для них хорошие, да, в целом положительные, всякие социальные и другие мероприятия. Русская Православная Церковь начисто лишена вот этого своего запаса. Мы, Русская Православная Церковь, живем как самый простой бедный человек. От получки до получки. Что получил, то и растратил. Получил от кого? От вас, от нас. Церковь – это мы. И если бы вот сегодня идет у нас, был принят закон, разумный закон о реституции, то есть о возвращении церкви тех, прежде всего, объектов недвижимости, которыми она владела до революции. Как их нам возвращают потихонечку, но прежде чем они начнут приносить реальный доход, должно пройти, ну так просто по общим соображениям, 20-40 лет. Их надо восстановить, надо организовать, получение этого рентного дохода в той или иной форме. Это очень долгий процесс. На сегодняшний день те объекты недвижимости, которые церкви возвращают, согласно государственным законам, они все главным образом, ну, работают в минус. В них надо инвестировать средства и смотреть, что из этого получится. Каким образом может церковь восстановить свой нормальное финансовое состояние, нормальный финансовый режим. На сегодняшний день, еще раз повторяю, этих ресурсов человеческих и финансовых, которые связаны буквально уравнением простым очень, у нас очень не хватает. Угу. Вот, собственно, и здесь сюда все упирается.
Баечка, у нас время уже заканчивается. Жаль. Последний вопрос. Вы можете описать образ молодого православного человека? Каким он должен быть? Скромным и кротким? Наоборот, активным проповедником? Или кем-то еще?
Знаете, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. И ответ на него надо будет дать такой. Все люди разные. Особенно молодые. Мы люди постарше. Мы умеем, так сказать, выравнивать линию. Грудь, как это, первый видит грудь четвертого, все мы стоим в одну шеренгу, умеем. Молодежь к этому не очень склонна. И их различие, их вот это вот разнообразие, диверсификация, так сказать, ее не нужно подавлять, ее, наоборот, нужно стимулировать. У вас будут молодые люди, которые, ну, скажем себе, занимаются боевыми видами спорта. Этим молодым людям православным, им прямая дорога в какие-то сервисы, службы поддержания порядка на наших улицах. Особенно хорошо в тех районах, где есть несколько разных конфессий, ну, прежде всего мусульмане, устраивать такие патрули межконфессиональные, чтобы православная и мусульманская молодежь вместе патрулировала улицы, охраняла жителей от разного рода безобразия. А будут молодые люди, которые, вот как по евангельским словам, значит, соломинку не переломят, ну, девушки прежде всего. Вот они, пускай, сидят у себя дома и занимаются вышиванием икон красивых или других каких-то замечательных объектов церковного искусства. Или поют в церковном хоре. Вот вам православная молодежь, и то православная молодежь, и это православная молодежь. И они в своем разнообразии должны ясно ощущать, что они составляют единое целое, а именно Святую Церковь. Вот я бы так на это посмотрел. Угу.
Ну и совсем завершение. На что еще нужно обратить при работе с молодежью? На что нужно обратить внимание еще при работе с молодежью?
Ну, на все. На все нужно обратить внимание. Нет, пожалуй, видите, в чем дело? Так вот, раз уже завершение у нас. Молодежь, молодые люди, они народ чуткий, они народ чувствительный. Вот еще одно качество молодого возраста, молодежного возраста. Наш возраст, ну, кто-нибудь что-нибудь, какую-нибудь ошибку допустит, ну, ладно, опыт у нас жизненный есть, мы поймем. Конь на четырех ногах, и то спотыкается, человек тем более споткнется. Чужие ошибки мы легко, так сказать, нивелируем. Ошибки при работе с молодежью, с молодым человеком, с молодой душой гораздо более опасны и, ну, печальны. Потому что молодого человека гораздо легче обидеть, оттолкнуть, направить, наверное, на ложный путь, чем человека взрослого. Вот это надо помнить. Большая внимательность. Ну, представь себе, мы едем, едет человек, один на тракторе едет, а другой на гоночной машине. Кому надо внимательнее следить за рулевым колесом? Угу. Вот так.
Понятно. Ну что ж, спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу.
Вам спасибо.
В завершение благословите наших телезрителей.
Господь вас благословит. Благодарю вас за внимание.
Спасибо, батюшка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии, преподаватель Ивановской духовной семинарии иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.